Мы читаем труды Бааля Сулама, предисловие книги Зор, страница 450 трудов Бааля Сулама, 63-й пункт. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Труды Бааля Сулама, 450-я страница, предисловие книги Зор, 63-й пункт.
Из этого поймем, что на самом деле несравнима высота душ первых поколений с последними, потому что есть правило, что во всех парцуфах миров и душ самые светлые килим очищаются и исправляются первыми, и в соответствии с этим сначала была произведена проверка килим хабад миров и душ, и поэтому души двух первых тысячелетий безгранично высоки, и, несмотря на это, не были они способны получить свет всего уровня из-за недостатка низших частей миров и самих себя. Хагатныим, как уже было сказано.
Сейчас он объясняет нам, в чем, собственно, вопрос падения поколения, о котором он говорил ранее. То, что мы пришли к состоянию, когда поколение, в котором мы живем, оно настолько уже низкое, просто беспрецедентно низкое, и находится на самом дне падения. И мы уже не знаем, откуда мы, зачем мы, куда мы. Ни цели своей, ни источника, и вообще ничего, чтобы мы могли сделать со своей жизнью. Нет никакой связи, как будто бы, откуда, из какого источника это берется. Мы не знаем, что такое Тора, мы не знаем, что такое заповеди. Но в их истинном понимании, в понятии их внутренней сути, истины Торы, мы не знаем, что делать с собой, зачем мы живем, в чем смысл жизни. Ничего. Нет великих, которые могли вести нас как пастухи. Главное, что пропала связь с источником, с основами, как бы, с теми основами, на которых и основалась эта нация. И мы находимся в абсолютной тьме. И теперь он объясняет, как мы пришли к этой тьме. Что все это раскрытие Творца творением, с его начала и до его конца, делится на 6000 ступеней, которые называются 6000 лет. Эти ступени мы начинаем считать с первого раскрытия Творца творением, которое называется Адам Ришон. Был такой Адам, человек был такой Адам, кто был первым раскрывшим Творца. И от него мы считаем, потому что это первое Решимо, которое осуществилось, то есть исправило себя. До последнего решимо, которое должно себя исправить, должно пройти 6000 ступеней. Это относится к 600 тысячам душ, к Зерампину, ко всему, что мы изучаем. Он это вскоре объяснит, это деление на 2000, 2000, 2000, хаос Торы и Машиах, Хабад Хагат Наги, это все ступени, все вопрос ступеней. Но находясь на этих ступенях, когда они действуют, нам из этого понятно, почему происходит падение поколений. Что это не потому, что кто-то, чего доброго, там виноват из тех, кто предшествовали нам. Мы просто были вынуждены, обязаны спуститься в наше нынешнее состояние, жить в нем, прийти к именно такой жизни. И именно из нее, из этой жалкой жизни, в которой мы находимся, из нее как раз мы можем подниматься, и тогда из глубокой ямы поднимемся на высокую гору и увидим, какая огромная разница между клей и светом, и сможем через это ценить Творца.
И после этого, в среднем тысячелетии, когда проверялись Келим Хагат миров и душ, действительно души по сути своей были еще очень светлыми, потому что Келим Хагат по высоте своей близки к Хабад. Как сказано в книге Зор, в предисловии книги Зор, и вместе с тем, света были скрыты в мирах из-за изъяна Келим от Хазе и ниже, как в мирах, так и в душах. В соответствии с этим, в нашем поколении, в котором суть этих душ является худшей во всем творении, что до сегодняшнего дня не могли быть проверены в духовном, но вместе с тем они дополняют Келим Парцуфа миров и Парцуфа общей души. И не может быть завершена работа раньше, чем ими. Работа, простите, иначе, чем ими. И в настоящее время, когда завершены Келим Неи и существует Келим Рош Тохсов Парцуфа в полном объеме, притягивается в Рош Тохсов света, необходимые им, то есть полные света наран. Таким образом, только с завершением подготовки этих низших душ могут проявиться высшие света и не ранее.
Ну, это понятно, да? Обратное соотношение светов и келим, как мы изучаем. Поэтому келим, которые упали глубже всего, до разбиения, были выше всего. Поэтому мы очень особенные, хоть мы и находимся в низости и в разбиении, мы в нашем исправлении можем привести кли огромной силы, и тогда раскроем большой свет. И несмотря на то, что первые поколения были сильными в действии и чисты по своему желанию получать, наука в них не так уж раскрывалась, хохма в них не так уж и раскрывалась. Это не та хохма, которую раскроем мы в наших келим. Но по обратному соотношению светов и келим, этот свет раскроется в Келим Хабада. Мы находимся в Келим Неги. До Гмар Тикуна, пока весь свет и весь кли не станут совершенными.
Вы сказали 6000 ступеней, это 6000 лет. Это физических? Мне это непонятно, что Творец создал творение и поставил ему ультиматум?
Есть система, которая называется Абия. В этой системе мир Ацилут, это мир исправления, он не относится к разбитым келим, а создан для того, чтобы исправить разбитый келим. И миры Бия — это место, состояние, той среды, в которой существуют разбитые келим, разбитые души. Есть только одна душа. И называется душа Адам Ришон. Почему? Потому что он постиг корень, источник. И эта душа, она разделилась или разбилась на большое количество частей. Теперь эти части упали по своему духовному уровню в миры Яцера, Брия, Асия. Их надо выяснить. Эти части делятся по силе разбиения на Хабад, Хагат и Неги. И выясняют их именно так. Когда их выясняют, сначала выясняют из мира Брия, потом из мира Яцера, потом из мира Асия. От легкого к тяжелому. Части, которые выясняются из мира Брия и Яцера, и даже из Хабад-Хагад мира Осия, это части, которые выясняются в соответствии с программой, программой творения, потому что все еще не пришли к такому состоянию, где эти килим были бы поделены на правое и левое так, чтобы можно было, например, говорить о свободе воли, о свободе выбора. Только в килим неги, в которых мы находимся с нашего поколения и дальше, называемое последнее поколение, только в этих килим существует возможность определить их направление их развития более быстрым и более качественным путем, чем было изначально предначертано. Потому что это килим, который выходит в соответствии со связью и темпом, которые диктовались свыше, пробуждением свыше. Действительно, 6 тысяч лет. А мы находимся в Негиды-Неги, где раскрывается уже новая система, новая методика, что все творение, оно не просто нечто такое, что кто-то создал, сформировал, и так оно существует от начала до конца, и нет в ней ничего якобы нового. И тогда вообще вопрос, для чего все это? Мы как раз тем, что хотим выполнить эту программу творения сами, своими силами, мы тем самым оправдываем это создание, которое вроде бы не имело бы смысла, если бы оно существовало по какой-то программе только. А польза этой программы в том, чтобы человек искал, где он может участвовать своим свободным выбором в продвижении исправления, в продвижении исправления, и где он может поднять ман так, чтобы это творение уже принадлежало ему. И тогда, как говорится, мир имеет для него смысл, мир выгоден. И тогда времена укорачиваются. Не потому, что есть надобность что-то ускорить или удлинить, а это просто знак того, что человек сам, настолько, насколько человек тянется к тому, чтобы завершить творение, исправить его сам. Почему? Потому что в исправленном кли он доставляет максимум наслаждения Творцу. Это все. Отсюда и далее мы находимся в состоянии, мы способны, то, что называется, освещать времена, чтобы все наши действия были ради отдачи, что и называется святостью, верой. И таким образом мы весь мир приведем к исправлению.
Почему этот духовный процесс соединен с материальным временем, физическим?
А что ты, каким ты считаешь, должно быть физическое время? Это ты различаешь в твоем восприятии, что есть нечто духовное и материальное. А я на самом деле не понимаю вообще. Не вижу никакой материальности. Где она? Ради себя называется материальным. Ради отдачи называется духовным. Как одно возможно без другого? И почему соединены или не соединены, что есть еще какой-то источник действий? Ну? Нет ничего подобного. Все спускается свыше, и из духовного корня определяется материальный ветвь. в материальном корне есть неживое, например, растительное и животное. Все, что мы видим, все эти желания, которые они сами не могут в которых они сами не могут определить никаких изменений относительно Творца, они называются неживое, растительное и животное. Это человек, которого ты видишь, это тоже вид животного. А неживое, растительное, животное и говорящее, говорящим называется тот, у кого есть способность уподобиться Творцу. Только они называются, вы называетесь человеком, а не народы мира, так называемые. Те, кто отдают, а не те, кто получают. То же самое относительно времен. Есть времена неживого, растительного и животного, которые живут по природе, а есть особое время, который относится к, уже к Адам, выше природы, которые уже исправляют себя. Так они ощущают их состояние, их ступени. Это не время по часам. Время по часам — это... Оно ускользает из восприятия, если ты приходишь к общему исправлению, к твоему даже частному, к Мартикуну. Какое там есть время? Даже в нашем мире мы подходим к состоянию, где у нас больше времени не будет. Да? Будут такие формы психологических изменений в человеке, что мы будем жить без ощущения времени. Потому, как будто это действительно находится вне нас. А время — это лишь субъективное ощущение. Как место, движение. Ну, представь себе, что нет места. А что тогда есть? Не крути головой. Нету. Нет ни этого, ни этого. Нет. Нет пространства. Места нет. Это как? Что мне... Как я могу себя ощутить иначе? Как мумия, завернутая во что-то. Но времени-то нет. Нет движения. Все сводится к какой-то... Ну, не знаю, еще поговорим об этом. Но что он хочет сказать в конечном счете? К нашему вопросу. Мы находимся в конце 6000 лет, и наше время особенное именно тем, что у нас есть свободный выбор. Мы работаем не только ради себя, а на все эти 6000 лет, потому что все те, кто перед нами занимались формированием этих ступеней восхождения, зависят от нас, от того, насколько мы сможем притянуть даже самые малые света, они раскроются свыше, как самые большие. Нам тяжело это оценить, то, что мы делаем, потому что мы не видим результата, но это именно так. Хочешь, дай это тому, кто с тобой.
Я хотел спросить о Килим Неим. Есть какая-то оценка этих Килим? Как вообще различать эти Килим Хабад? Кроме того, что больше Авиют.
Больше Авиют — это иная суть. Какая разница между неживой, растительной и животной материей? Какая разница между камнем и растением, и какой-то там лошадью, и человеком? И какая разница между людьми? Есть такие, которые сидят, не двигаются. И мне вообще ничего не колышет. Ни в чем не нуждаюсь. И он действительно так чувствует. Ну, не чувствует он недостатка ни в чем. Идет немножко воды, извлекает из земли, что-то поест, может быть. Все нормально. Телевизор хоть посмотреть, я принесу такой ящик, там можно картинки смотреть. Даже в этом он не чувствует вкуса, например. Да, как кот. Ты смотришь там какую-нибудь драму по телевизору или футбол наоборот. А кошка спит. Если услышит там какой-то писк, какую-то мышку, о, сразу... Каждый в соответствии со своим хисароном. Каждый. А мы находимся в хисароне, из которого мы можем исправить все творение.
Я спрашиваю это, потому что когда мы выходим к людям, мы хотим действительно как-то с ними связаться, мы ищем какую-то общую суть, килимнеим. Если я отношусь к этим килимнеим, то что это такое? Если я смотрю на того, к кому я обращаюсь, и хочу с ним более внутреннюю суть. Что означает вообще-то килимнеи?
Они тоже относятся к большим килим. Только еще пробуждения не было. Иначе они не были бы с нами в это время.
Так что же называется пробудить килим неим? Это как та же суть, хаббат. Что такое пробудить килим неим?
Что такое пробудить килим?
Да.
Пробудить килим — это значит спуститься в его хиссарон и показать ему, что у тебя есть средство, методика наполнения этого хиссарона. Вот и все. Чего ты хочешь? Каждый, этому квартиры не хватает, тому путешествия какого-нибудь, этому здоровья, тому воспитание детей, ну и всяких вещей, как-то хорошо провести время, ну, неважно. Все ты можешь разделить еще на сотни и тысячи подвидов. Каждый в чем-то нуждается, а всем не хватает чего? Света. Я вас научу, как передавать это наполнение. Такое наполнение, которое наполнит тебе все. Сегодня ты что-то поел, завтра ты голодный. Я тебя научу, как каждый раз достигать наполнения. Неважно, чего бы ты ни хотел, неважно, когда, на какой высоте и в какой форме. Это называется наука Каббала или интегральное воспитание, скажем так.
Когда я говорю с человеком, у меня есть возможность сказать ему предложение или два. Я не передаю ему все учение, это не диалог. И да. Я хочу сказать ему что-то.
Одну вещь мне скажи. Я знаю, как сделать из тебя счастливого человека.
Сказать ему прямо так?
Не, скажи ему прямо так. Я знаю, как сделать из тебя счастливого человека. Все.
Этого достаточно?
Это его уже затронет. Будет подтачивать изнутри. Попробуй. Чего все хотят? Быть счастливыми, да, как в песенке поется? Да.
О времени спрашивает Скотт из Англии. Есть время на земном шаре, земной шар крутится вокруг Солнца. Так что значит нет времени в будущем? Он перестанет крутиться вокруг Солнца?
Перестанет. Солнце перестанет светить. Вся Вселенная исчезнет. Это кто? Скотт спрашивает? Ну, прямо в его стиле. Как так? Это исчезнет из нашего ощущения, эти явления. Они исчезают. Что такое эта Вселенная? Даже ученые говорят, что это вещь воображаемая, что есть бесконечное количество таких форм, разных форм, разных Вселенных. Восприятие, оно же субъективное в любом случае. Что такое планета Земля, Солнце и все такое? Это явление во мне, которое я наблюдаю вне меня. Мы это изучали.
Анатолий из Беларуси спрашивает, почему население мира растет в конце поколений? Что эта численность населения означает для нас?
Ну и какой ответ? Нив? У тебя микрофона нет.
Рост эгоизма.
Что это за ответ, рост эгоизма? Поскольку эгоизм вырос, и мы должны сделать исправление для того, чтобы облегчить это исправление, мы делим этот огромный эгоизм на несколько частей. Поэтому вместо одного человека сегодня есть 10. И они не могут преодолеть, но, тем не менее, легче.
Из Украины спрашивают, падение поколений продолжается или этот процесс уже закончился?
Как он может закончиться? В соответствии с чем он заканчивается? Пока не начнем исправлять, это не закончится. Теперь можешь сказать, минутку. Если это должно еще опуститься, нам нельзя начинать исправлять. Должно же отпуститься до самого конца, а потом начинать исправлять. Ни в какой ответ на это ты не знаешь. Кто скажет? Ну, кто скажет? Это понятно или нет? Есть падение, и нам нужно продолжать это падение. Почему мы так начинаем подниматься? Нам нужно продолжать. Отсюда вопрос. Что после этого отрезка?
Может, потому что у нас есть роль помочь другим изменить тенденцию?
Ну, допустим. Но мы, ускоряя времена Ахишена, исправляем эту часть. Вот именно так. Это то, что называется днями Машиаха. Дни Машиаха. Когда мы можем пользоваться силой притяжения и исправлять их в подъеме. Раскрывать хисарон. Здесь хисарон, да? Раскрыть этот хисарон с помощью мана. С помощью мана. Ладно. Ну.
Меня
путает то, что этот мир исчезает, исчезнет. И что, язык тоже исчезнет?
Все исчезнет. Все исчезнет.
Почему мы должны говорить, почему мы не связываемся через мысли?
О, это уже нужно, это нужно получить. Что такое буква, что такое язык? Что такое? Это выяснение. Это выяснение на более низких уровнях. Ребята, мы это самое, так распыляемся по поверхности. Так, у нас тут товарищ, не такой, как вы.
Ну, нет подобных им. Я хочу по поводу чертежа, если можно. Или вы хотите вернуться к статье?
Ты о чем?
Ахишена, ускорение времени. Если мы возьмем в пример то, что происходит в Киеве, если бы нам удалось 2-3 недели назад достичь какой-то большей связи, можно было бы путем Ахишены устранить то состояние, которое возникло, сократить страдания.
Конечно, очень просто.
В то время, когда это упущено это состояние.
Не-не-не, послушай, что такое прийти к исправлению? Ты должен чувствовать тот же хисарон с помощью света. Я должен пройти какой-то удар для того, чтобы прийти к оценке величия Творца, допустим, да? Этот удар я могу раскрыть очень тяжелыми состояниями, которые я стараюсь преодолеть, что-то в них сделать, строю, разрушаю, ввязываюсь в какие-то войны, наживаю себе проблемы на несколько тысяч лет, а потом опускаю руки и говорю: «Не могу больше так, так нельзя продвигаться». Я научился страданиями. Я могу те же страдания и тот же результат, того же результата добиться не этими сотнями лет страданий, а если я учусь тому, как связаться вместе, как притянуть свет, возвращающий к источнику. Я тоже прихожу к горечи, но это горечь отсутствия единства, от того, что я не нахожусь в келим отдачи, от того, что я нахожу... Это уже гораздо более качественная горечь. Там я нахожусь в животных желаниях, поэтому там и убийства, и преступления всякие. Ты видишь? Как страдают люди? От самого большого, которому некуда бежать, до самого маленького, которому ничего есть. Вместо этого ты даешь им другую горечь. Горечь, хиссарон должен быть, иначе ничего не будет. Но это уже сладкий хиссарон. В том, что у тебя нет любви Творца, в том, что ты не тянешься к любви к творениям. В том, что у тебя нет стремления к объединению всех. И тогда это уже качественная горечь, качественное страдание над материальными страданиями. Ты уже видишь, что здесь, допустим, здесь миллион человек страдали 100 лет. Миллион человек страдали 100 лет. Вместо этого, если ты поднимешь это на духовную высоту, тебе здесь хватит маленькой группки. Хватит. Это значит, что ты укорачиваешь времена, тебе уже не нужны эти 100 лет. У тебя нет страдающих людей и достаточно маленькой группки на небольшой период времени. Это значит перевести выяснение из материального в духовное.
На чертеже там изображен подъем в Ахишена, в ускорении. И вы нарисовали, Раф нарисовал из Хиссарона такая пунктирная линия. И тут продолжается линия падения вниз. И если мы возьмем вот, в пример Украину, то, что мы говорили, и, допустим, у нас есть силы, знания, действовать, есть средства, связи и так далее. Мы хотим произвести исправление, которые могли бы сделать, когда была возможность сделать до этого. Сейчас нет у нас возможности. Нет той возможности, есть новая возможность. Это более, больше боли.
Впереди будет еще больше страданий, не волнуйся.
Да, но возможность изменилась. Если бы нам удалось это сделать раньше, мы смогли бы использовать там связи, всякие ключевые позиции людей и прочее. Это бы могли бы избежать страданий. Смогли бы там увидеть их, мы бы смогли бы перевести это в подъем и... Произвели Ахишена, избежали страданий на Украине, но линия продолжает спускаться вниз.
Куда еще ниже спускаться? Ты приходишь к народу, ты исправляешь его, ты преподаешь ему, он идет с тобой вместе, Они кричат о единстве, но о каком единстве, какое единство они сделают? Они кричат, мы хотим равенства. Но что это за равенство? Независимость от кого, от чего?
Я пытаюсь спросить, как мы действуем в условиях ограничения. Есть сейчас ограничения какие-то? Мы можем дать им что-то такое, там, согреть свое тело, то, что они хотят. А месяц назад могли бы дать им какие-то брошюры. Это каким-то образом действует на душу, и, может быть, была бы такая какая-то возможность. А сейчас их интересует еда, тепло, а не брошюры.
Тепло и еду я не могу им дать. Это может быть европейский рынок, и американцы, или русский. Я не могу. А что им дадут? Ну, это обычно получается хуже. Хуже, чем если бы не давали. Это понятно. Но все-таки нам нужно так действовать. Именно так. Мы должны посмотреть в этих точках трения в мире. Это места, где мы обязаны действовать. Во время революции в Польше Бааль-Сулам туда поехал. Я не знаю, что это. Человек, который выглядит так, как он, еврей, ортодокс, ехать в Польшу во время революции, говорить там с рабочими о том, как устроить их будущее. Рабаш сам так тоже поступил. Может быть, он не хотел мне больше рассказывать, и я больше не спрашивал. Это непонятно, он же не наивный какой-то. Это не человек, который оторван от действительности и не понимает ее. Тот же процесс. Но поехал. Я тебе более того скажу. Рамхаль, он заходил к папе римскому, посещал папу римского. Это было несколько сотен лет назад. Каббалисты делали такие вещи, которые вроде бы... Они видели, что это уместно. А у нас, вне всякого сомнения, мы обязаны вмешиваться, но с пониманием, с тонкостью, но мы обязаны поступать так же. Вы не видите, куда мир катится? Вы не видите, какие сегодня технологии управления массами, управлением публикой, государством? Ты же видишь, американцы это делают вообще, как бы, дистанционно. Управляют государством, смотри, что там происходит. Я не то чтобы за какой-то там будущий или предыдущий режим, но посмотри на то, с какой силой это происходит. А в Израиле что они хотели устроить этими протестными действиями? Как ее там, лиф? Это... как бы социальная революция. Я сразу тогда сказал, что это их работа. И это точно, я это вижу. Но не они так. Каждое государство так поступает. Это их внутренняя борьба, кто там больше, кто там меньше. Что ты думаешь? У тебя есть как будто за карточным столом сидят русские, поляки, Европейский Союз, американцы. Вбрасывают, делают ставки, вбрасывают карты. А этот стол — это Украина. Ну, ты знаешь, как ты играешь в карты, чтобы кого-то обыграть. Есть государство, давайте разыграем в карты, кому она достанется. Вот так вот, дорогуша.
Да, но для нас это
не такое состояние. Для нас-то там сердца.
Ну, я не знаю про сердца. Я знаю, что есть программа, мы можем сделать ее правильно в соответствии с высшим замыслом. И мы, это то, что мы должны выяснить. И мы должны видеть эти состояния не просто как возможность, а как тот момент, когда мы обязаны действовать в сторону исправления ради того, чтобы насладить Творца. Мы уже приближаемся к концу. Да. Можешь сидеть.
Мы говорим здесь Аркадий. О стремлении к побуждению, к объединению. И всю свою жизнь я был в разных группах, ансамблях. И была у нас общая цель — достичь чего-то. Я всегда чувствовал, что если со мной что-то произойдет, они всегда мне помогут, спасут меня. Был у нас общий интерес. Все это рассыпалось, не было ни группы, ни объединения. Сейчас новое понятие группы. И вопрос может быть банален, но я пока еще не понимаю, что такое объединение. Прежде чем мы помогаем Киеву и другим людям, я хочу спросить со своего маленького места. Я не чувствую, как реализовать объединение в группе. Что это?
Ты прав, с одной стороны. А я прав с другой. Или, допустим, вот наш товарищ. Я тебе скажу. Мы не растем, пока не женимся и не рожаем детей. Ты видишь, сегодня 40-летние люди, как дети. Ну, как дети. Они тоже называют себя мальчиками и девочками, да? Что такое девочка? Я смотрю на ее, старуха. Несколько таких девочки. Какие девочки? Отсталость. Почему? Не строят семью. Не строят семью. Никаких обязательств, никаких проблем. Ты никому ничего не должен. А главное, эмоциональное. Семья — это эмоциональный момент, когда ты строишь, ты создаешь маленький мир, маленькую ячейку, из которой произойдет завтрашний мир. А если этого нет? А если этого нет у человека, то он и не растет, не развивается. Ты говоришь, как я могу заняться интегральным воспитанием с людьми, если я такой... Если ты не начнешь, то ты никогда не вырастешь. Родятся у тебя дети в 15 лет, рано вырастешь. Если у тебя дети родятся в 40 лет, до 40 лет будешь ребенком. Это не относится к возрасту, к годам. Это относится к состоянию, которое обязывает. Когда я занимаюсь интегральным воспитанием, это уже меня к чему-то обязывает.
Нет, даже если я не чувствую.
Ты почувствуешь. Попробуй, спроси Шиёвица, спроси всех, которые вышли вчера, во все эти мероприятия. Им есть до этого дело, это их дети. Получилось у меня, не получилось, так или иначе, это очень важно. Это очень важно человеку, и тогда он начинает включаться в хиссарон и продвигается. Да.
В ближайшее воскресенье у нас есть возможность объединиться. Это будет трапеза, Рош-Ходеш. Это происходит впервые в нашем новом доме.
Да.
Какова важность участия в этом мероприятии?
Ну, не знаю, будет ли это именно воскресенье. Это должно быть близко к началу месяца, Рош-Ходеш, как было у Рабаша. У него это было обычно в среду или в четверг. Ну, та неделя, на которую падала Рош-Ходеш, начало месяца, первый день месяца. На самом деле, это только повод. раз в месяц сделать большую трапезу, на которую могут прийти все группы, мужчины, женщины. Нужно посмотреть, как мы можем в этом поучаствовать. Возможно, нам нужно внизу как можно быстрее очистить всю территорию. Кто за это отвечает, я не знаю. Я говорю именно про эту трапезу. Кто отвечает за нее?
Есть ответственные.
Ну, есть ответственные. То есть он должен сделать какой-то расчет, сколько будет женщин, сколько мужчин, чтобы не мешали друг другу. Мужчина отдельно, женщина отдельно. И эта трапеза включает трапезу, беседу, немного вопросов и ответов, песни. Нечто как семинар, но не семинар, а просто по некоторым вопросам, которые нам нужно выяснить, важно выяснить. Где человек со своими товарищами, где бы он ни находился, где бы он ни сидел в тот момент? А что еще? Споем, будем вместе. Должен быть хороший организатор, который напишет программу эту, составит программу, и я буду в этом участвовать. Важно, чтобы пришли все. И раз в месяц желательно проводить такую встречу. Все-таки это вечер, где все собираются в своих центрах, так мы будем собираться здесь. И вместе с этим можно выяснить много чего. Решите, как вы хотите это сделать. С какого часа до какого часа. Я готов. Как вам как захотите. У Рабаша, я думаю, это было 2 часа как минимум. Мы можем это и 3-4 часа растянуть. Вопрос, всем же нужно вернуться в отдаленные места. Вот, подумайте.
И чтобы помочь нам организоваться и подготовиться, мы уже несколько дней назад опубликовали странички регистрации. Можно заранее зарегистрироваться, чтобы подготовиться.
Подготовка, конечно, очень важна, в особенности потому, что мы это готовим всему нашему кли израильскому. Я даже не знаю, что сказать. О важности подготовки еще нужно поговорить. Тот, кто этим занимается, очень важно быть в этом. Вот. Кухня, порядок, женщины, дети. Пусть женщины с женщинами договариваются, в какой форме это будет. Можно ли прийти с детьми, с большими, с маленькими. Все это нужно заранее опубликовать.
Мы все это опубликовали. Хотим попросить у всех вовремя записаться, зарегистрироваться, чтобы мы могли это подготовиться. Нам нужно будет подготовить 2 помещения.
Надеюсь, что они слышат. И вы должны сделать расчет, сколько стоит эта трапеза. Какой-то минимум нормальный.
В продолжении о том, о чем мы говорили в течение всего урока, в ближайшую неделю почти все товарищи наши выходят на массивное распространение. Мы, конечно, поговорим о семинаре и первой части урока сегодня. Но есть вопрос. Есть товарищи в группах, несмотря на процесс конгресса и и всего остального, они пока не видят продвижения своего духовном распространении. Сколько нужно привлекать всю группу к распространению? Или есть такое ядро в группе, которое видит свою миссию в распространении? Пусть они выходят, а остальные будут присоединяться.
Товарищи могут не присоединяться, а вообще выйти. Тот, кто не соединен с действиями с широкой общественностью, он обычно уходит. Он не получает света, возвращающего к источнику. Он не действует, потому что он не включается во внешний хисарон. Хоть в чем-то. Возьми его хоть водителем. Яниф, например. Он ленивый, сидит дома все время. Сохранился там за своими цитатами, энциклопедию там делает, что и как. Он говорит, я не могу один, мне нужен водитель. Ну, хоть как-то. Нужно притягивать.
Но если человек не приходит, я должен устраивать семинары, поднимать важность или просто выходить. И, может быть, он нам придет, не придет.
Ну, не силой, конечно. Постепенно он увидит, что мы продвигаемся, что ему есть чему позавидовать. Не надо его выкидывать, если еще есть возможность. Но если он не включается никак, никаким образом, никуда он не продвинется. Уйдет в конечном счете. Ладно, ребята, что? Какое у нас сегодня задание? Пасечка с собой, а? Задание какое?
Ну? Эх? Ну?
То, о чем мы говорили сейчас.
Как увеличить хисарон? Несмотря на то, что никто этого не хочет, дополнительного хисарона, да? Как увеличить хисарон, в котором нет потребности? Прошу.
Несколько сообщений в заключении. Академия Каббалы, открытый вечер в преддверии нового весеннего семестра 2014 года. Мы приглашаем всех на открытый вечер 5 марта в 7 часов вечера в среду во всех наших филиалах. Вход свободный. Подробности выяснить можно по телефону 1-700-509-209. Внутренние ключи. Академия Каббалы, Тель-Авив, приглашает вас на вечер, где вы можете почитать, поговорить, почувствовать. Ближайший четверг, 7 часов вечера, улица Игаль Алон, 123 в Тель-Авиве. Подробности по телефону 1-700-509-209. Рав Лайтман в центре наследия Бегина. Мы рады пригласить вас на встречу с Равом Лайтманом о тайнах книги Зоар. Встреча состоится завтра, в среду, в 7 часов, в центре наследия Бегина, улица Нахон, 6, Иерусалим, вход свободный. Подробности по телефону 1-700-509-209. На этом мы закончим. Всего доброго. До свидания. Let your heart speak, let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean, together we're drawn in, I won't let go. Part of you. This is what they're like.
There's only now, only this moment, when we are together,
together as one.